гостях у радио.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В последнее время все чаще разгораются нешуточные споры по поводу реконструкции хабаровского здания, в котором некогда жил последний император Китая – Айсингеро Пуи. Ну как жил? Он здесь был в плену и отсюда отправился на знаменитый токийский процесс как один из самых важных свидетелей обвинения. Об этом часто забывают. На многие годы связь последнего императора и Хабаровска совершенно оказалась стерта. Но есть в нашем городе человек, который долгие годы собирает архивные документы, комментарии, письма, статьи других ученых, который по приглашению китайских историков ездит в Поднебесную делиться собранной информацией и которого у нас ни разу не приглашали с этой темой ни на радио, ни на телевидение, если не считать 2-3 минут в разные годы. Так что сегодня наш эфир и уникальный, и дебютный. В студии Александр Павлович Лавренцов, ветеран управления ФСБ по Хабаровскому краю, автор трудов о военно-политических отношениях СССР, Китая, Маньчжурии и Кореи. Добрый день.
Добрый день.
Про Пуи знают не все. Начиная от того даже, что его фамилия, даже тем, кто интересуется, не буду тыкать в себя пальцем, но вы меня очень удивили вот этой транскрипцией фамилии. И действительно, в документах, которые перед вами лежат, написано «Айсиндзюэло», очень трудно произнести. А «Айсингеро» — это такой русский вариант, да, упрощенный.
Да.
Но тогда о нем с самого начала.
А если немножечко об этом человеке, попросту, он родился в Пекине. В 3-летнем возрасте был возведен на престол. В 12-м году вследствие волнений через регенство он от престола отрекся.
Ну, за него формально говоря отреклись,
ну, да,
он вообще не в курсе был.
Регенство называется, да. Он снова к 24-му году становится императором, однако в 24-м году произошли очередные трагические события, то есть там пришла буржуазная партия, и его убрали.
2 недели, да, он, кажется, побыл,
да,
императором?
Да, там небольшой очень период. Жил он в городе Тяньцзине. Жизнь, конечно, была праздная, никакими государственными делами он не занимался. И вот наступает где-то 28-30 год. Он снова попадает в поле зрения японцев. Они еще тогда в Маньчжурии не были, но они стали к нему, будем говорить, присматриваться. 17 сентября 1931 года вследствие провокации японцев в районе города Мукден происходит событие, в результате которых Маньчжурия оккупируется японцами и становится их колониальной территорией в составе 3 провинций, северо-восточных провинций Китая. О том, как Пуи третий раз сел на трон, показания, я впрямую их зачитаю, полковника японской армии Хираи Таичи весной 1946 года. Дословно. «В феврале 1932 года я был назначен манжуро-монгольскую секцию управления военного министерства в Токио. Подполковник Судзуки, майоры Китагари и Окинага сообщили мне, что в ходе оккупации Маньчжурии командующий Квантунской армией генерал Ходжа Сигеру должен был подобрать кандидатуру на пост правителя Маньчжурии. В Тяньцзине японским командованием был установлен проживающий там император Пуи, который в марте 1932 года подполковником Исиока, который станет генерал-лейтенантом, бывшим сотрудником штаба Квантунской армии, секретным порядком вместе с женой был доставлен в город Дайрен, а затем Чанчунь. В Чанчуне Пуи был подвергнут воздействию со стороны командующего Квантунской армией генералом Ходжо, после чего согласился стать во главе государства Манжоуго. Под диктовку Ходжо Пуи подписал обязательство, существо которого сводилось к следующему. В правительство Манжоуго государственный секретарь и помощники всех министерств назначаются командованием Квантунской армии, а их увольнение без санкций командования не разрешается. Японскому правительству позволялось содержать на территории Маньчжурии Квантунскую армию в неограниченном количестве и дислоцировать ее по усмотрению командующего, естественно, Квантунской армии. Пути сообщения железнодорожные, воздушные, речные передаются для эксплуатации японскому правительству. Разработка ископаемых богатств, а также вся промышленность предусматривает обязательное участие японского государственного частного капитала в размере 50%. Все крупные маньчжурские фирмы распускаются. В случае войны Маньчжоуго участвует в ней в качестве союзника Японии. В апреле 1932 года указанное обязательство Пуи на японском языке в подлиннике за его подписью поступило в манжуро-монгольскую группу, и я хранил его у себя в сейфе. 15 августа 1933 года был подписан японо-манжурский договор, при этом тайно были ратифицированы секретные отношения и соглашения, ранее навязанные генералом Ходжа. Так Манчжурия была отторгнута от территории Китая, и она стала колониальным марионеточным государством.
Ну, такой военный плацдарм для действий
Бантунской армии. Ну, плацдарм это потом. Далее, значит, японцы после этого что делают, если немножечко, так сказать, развивать тему? Они отторгают КВЖД у Советского Союза. Да. Которая была собственностью Советского Союза, поставили нас в такие условия, и в 1935 году КВЖД они отторгают. Дальше, это я мазками, значит, то, что они творили на территории Манчжурии. Дальше начинает разворачивать Квантунскую армию. Она насчитывает там 100 тысяч, потом 200 тысяч. Ну, от начала войны 1945 года Квантунская армия насчитывает около 600 тысяч человек. 600 тысяч человек. Дальше они без на то чего-либо ведома из манчжурских чиновников размещают на территории Манчжурии преступный 731-й отряд, который использовал для проведения...
Бактериологическое оружие.
Да, значит, по использованию. Они используют территорию в районе станции Аньда под полигон, где проводят взрывы этих глиняных бомб и заражают людей. Из территории Манчжурии они осуществляют операции по центральному Китаю по бомбежке этими чумными зараженными блохами. Естественно, император или манчжурское правительство об этих всех акциях даже и не знали.
Не знала. Вот это главный вопрос, вернее, один из главных. Все-таки он герой или он жертва, или он предатель? Кто же он, Пуи? Ну как можно не знать?
Его окончательная точка по его, так сказать, роли в истории, все его называют никчемный, кукольный император, марионеточный. Больше о нем никто ничего не говорит.
Александр Павлович, а был шанс хотя бы вот как-то изменить историю, если бы он, например, не пошел на сделку с японцами?
Японцы сделали то, что сделали. Они подобрали вот эту никчемную фигуру. Все, дальше.
А вот еще буквально одно уточнение. Вот он был, ну пусть марионеточным, но императором вначале там полтора года, да, правителем, потом получил титул императора Манчжоу-го. Он как-то сглаживал отношения китайцев и тех, кто там проживает, с, собственно, японцами.
Отвечаю очень просто на этот вопрос. Значит, они его поставили в следующее условие. Около него крутились постоянно два советника. Охрану возглавлял японец, командир танкового полка он был по должности, но он охрану. Значит, советники Исиока Ясунава и Акияма Ситака постоянно следили за его общением даже с родственниками. Со своими чиновниками он виделся только с Джан Цзинькоем, это премьером, советником двора, и с родственниками, первыми родственниками, а дальние родственники не подпускались. То есть он был под тотальным контролем.
И то никак, есть он никак сгладить не мог вообще,
нет,
даже
нет,
формально.
Да. Значит, бумаги его заставляли, вот подпиши то. На деле они к нему кланялись учтиво, значит, и все прочее. На самом деле, как он потом в показаниях давал, начиная с августа 45, 25 августа, он рассказал в Молоковке, в санатории под Читой, куда его доставило советское командование, он уже рассказал, что он фактически императором не являлся. То есть никто его за язык не тянул, еще допросы не шли. Он просто вот это все рассказывал, что я никакие вопросы государственные не решал, не знал, какая у меня армия, какой у меня бюджет, что каждому чиновнику, каждому министру был представлен вице-министр японец.
Китайцы, дублировались, да, японским правительством,
да, они
понятно.
Были под надзором, не дублировались. Вот такая была ситуация.
Когда советские войска, в общем, уже решительно переломили ход событий?
Если говорить о Пуи, пленение произошло следующим образом. 300 человек на поезде, они сели и поехали в направлении Мукдена. 18 августа 1945 года остановились в Далидзегоу, он отрекся от престола, потом Мукден. В Мукдене ему дают два самолета, это нынешний город Шиньян, ему дают два самолета, они поднимаются на этих двух самолетах, видят советские самолеты вокруг, они садятся, Ну и в это время 226 десантников советских под руководством Притулы, это советский командир, занимает аэродром Мукденский. Здесь он сразу дистанцировался от своих соглядатаев Есиока, и там еще Хосимото Таранасуки был, это, будем говорить по нашим понятиям, верховный жрец или правитель культа, значит, переводит. То есть они внедряли в сознание манжур синтоистскую религию. Эти фигуры десант наш захватил, императора и японцев, которые сопровождали. Тут же буквально, это было 19 августа 1945 года, тут их посадили на советский самолет, и советский самолет через Монголию, территорию, прямым порядком повез их до Читы.
А из Читы уже в Хабаровск.
Стоп, на читинский период, он все-таки в Чите был с 20 августа 1945 года. Сейчас объясню, почему его в Чите были. В Чите были. Значит, направили в Читу. Документ, приказ наркома Берии о создании лагеря для японских генералов и интернированного правительства Манжоу-го, он был 31 августа подписан. Его еще даже, как говорится, он был только в приказе, а в действительности не было. Поэтому мероприятие УПВИ УМВД по Хабаровскому краю, по выбору места для лагеря, начало вот только в первых числах сентября. Нужно было подобрать здание, оградить его колючей проволокой, потом там были рядом дома, их нужно обследить, то есть комплекс организационных мероприятий нужно было. Поэтому командование Красной Армии с учетом этой обстановки направило ПУИ и часть его родственников, и вот этих японцев, сановников. Ну, от японцев он отстранялся, направили в Читу. И 20 августа он прибыл в санаторий Молоковку, что 22 километра от города Читы. Угу. Это санаторий Красной Армии, замечательнейший санаторий, где источники для водички минеральной очень полезны.
Вот там уж повезло императору,
конечно,
ничего не скажешь.
Тем более, значит, Пуи страдал печенью и желудком.
От чего? Он там умер, да, от рака?
Он рак печени помер, да.
Угу.
Вот поэтому по прибытии, значит, по прибытии в Молоковку, угу, вот, он сразу попытался, он не вел себя как бы, ну, как простолюдин, он пытался себя и там вести как император, хотя таковым он уже с 18 августа
не являлся.
Не был,
и да, там же ему сказали, что, ну, извини, больше слуг не будет, да, как на какое-то время.
Нет, ему, он немножко подумал и сам, в общем-то, значит, понял, в какое положение он попал. Вот.
Он начал когда просить он, как-то советское он, руководство.
Да, когда он исчез, 21 августа начальник штаба Квантунской армии Хата Хикасабура, значит, пишет письмо на имя маршала Советского Союза Василевского, который был, значит, знаем,
чей памятник
был,
с недавних, да, пор украшает набережную.
Вот. Письмо это следующее. В настоящем довожу до вашего сведения о недоразумении, имевшем место 19 августа в районе города Мукден. Император Манжоу-го был арестован генералом Васильевым. Ввиду того, что это вызывает сильное беспокойство 40-миллионного народа, по мере возможности покорнейше прошу вас освободить императора Маньчжурии. Значит, а уже 23 августа, значит, на встрече генерала Фиденко, опять же в Маньчжурии, с командующим Квантунской армией генералом Ямада, последний заявил: «Население Маньчжурии выражает вам благодарность за проявленную заботу об императоре Манжоу-го». Ямада попросил взять Пуи под защиту Красной Армии и по возможности выполнять желания императора.
А с политической точки зрения это документ вот о чем? Это как какой-то...
Ну, японцы, манжуры начали колотить японцев после того, как Красная Армия фактически... Манжуры очень быстро, они ненавидели их. Вот, и начали японцев колотить. Ямада даже просил оставить оружие японцам, не сдавать его Красной армии, а оставить винтовки и пистолеты для охраны жизни, так сказать, вот, японских солдат. Но наши на это не пошли. Вот, стали сами защищать японцев от гнева манжур. Но такие инциденты были. И были убийства японских солдат, военнопленных. То есть наскакивали, потому что гнет японцев в Маньчжурии был довольно жестоким. И китайцев они относились очень жестоко. Вот. После устройства ПУИ в Малаковке был проведен его опрос. Значит, на этом опросе ПУИ сообщил о состоянии маньчжурской армии. 120 тысяч человек.
А он же не знал.
Да,
он,
да.
Он что, на обум сказал?
Говорит, он говорит, что этой армией я не управлял. За исключением военного министра, даже не знал командующих округами.
Но он знал, сколько количество армии,
ну,
солдат,
да, потому что деньги-то нужно было выделять.
А, то есть подписывая, он все-таки читал,
да,
документы.
Да, на содержание армии. Иногда. Вот. Значит, 31 августа в Малаковку прибывает первая группа интернированных. Числа правительства Маншоу-го 6 министров. 7 сентября из Чинчуня в Читу был доставлен премьер Чжан Цзинькой с сыном и 5 министрами.
В общем, туда потихоньку,
да,
перебрасывают.
То есть это все. И вот 25-го, значит, почему я акцентирую внимание, 25 августа в Малаковке, значит, японцы до нынешнего времени говорят, что советские административные органы воздействовали на ПУИ, нажимали на него, чтобы он давал показания на токийском процессе.
Угу.
Да, что выступил в качестве свидетеля, он якобы под давлением советских административных органов. Так вот, 25 августа его никто не спрашивал, никто не знал о токийском процессе, в конце октября только страны-союзники заговорили, а он уже сам рассказал и начал давать вместе со своим правительством показания о господстве, о гнете японцев, о том, что как они закабалили экономику, как они сгоняли крестьян, как они на земли манжуров заселяли японских колонистов. В общем, вот это все, значит, о том, как они на него воздействовали психологически для принятия решений.
Угу. И это до сих пор является таким камнем преткновения, то есть японские историки?
Японцы иногда поднимают эту тему, но не в такой, так сказать, будем говорить, острой форме. Но иногда они поднимают, говорят, что... Вот. Почему это происходит? Ну, мы знаем, в Европе победа советского оружия, освобождение Европы, что сейчас творится, да?
Да?
И вот порой иногда хочется сказать, а если бы мы действовали в 45-м году, когда мы вошли на территорию Германии, так, как действовала Германия, когда она дошла до Москвы, вот какие бы сегодня разговоры были, да? А сейчас у нас берут там факты, с которыми боролось само государство, сама правоохранительная система. То есть вот эти, будем говорить, мародерства по отношению к населению. Да, это было, случаи были. Изнасилования там были случаи, да. Но против этого... А вы найдите в Германии случай, что за зверство сама Германия, военные трибуналы, значит, за зверство над населением кого-нибудь... Нет этого. Вот примерно, наверное, в этом направлении может развивать какую-то вещь исследователи.
Ну, когда все-таки, да, из Читы, поскольку время у нас немилосердно, когда из Читы переехал,
значит,
в Хабаровск?
Начальник спецобъекта 30, ну, тут неинтересно, чисто такой политики нет, ну, тут он...
Объект хотя бы, это что за,
да,
объект?
Спецобъект 30, так его условно обозвали у НКВД по Читинской области. Значит, начальник этого временного объекта был подполковник Волков.
А сам объект, что ли, любимая ванна императора или это дом?
Нет,
вот
это дом, несколько комнат. Вот. Он со своим племянником жил как бы... в квартире двухкомнатной. То есть у него одна комната, еще смежная комната
Ясно.
Была.
Ясно, почувствовал вкус будущего.
Да, кормили их там неплохо, иногда давали вино, значит, то есть проблем у него там не было. Ну, конечно, психологическое состояние было тяжелое. Он не знал, что с ним будет и все прочее.
Александр Павлович, а можно вот здесь уточнить? Вы с самого начала, когда рассказываете, ощущение складывается, что наши войска очень хорошо относились к императору и его, в общем, и на курорт сразу, и кормили неплохо, и вино давали, двухкомнатная квартира. У нас какие-то планы были на него? Какие-то все-таки вот как политическую фигуру? Или это уже дело шло к процессу?
Значит, планы спускаются директивами. Он был военнопленный. Есть документы, когда писали в Москву, допустим, да, в наркомат обороны. Мы не знаем, что будет с ним делать наркомат обороны. Может, его хотят, так сказать, допросить для каких-то целей. Я говорю, о токийском вопросе тогда еще это был август месяц, никто не знал.
Даже не заговаривали, да, что будет суд?
Да, не заговаривали, да.
То есть совсем не знали, ну не предполагали, что...
Ну, что-то говорилось о Нюрнбергском там процессе, вот, а уже конец октября стали подготовительные мероприятия по токийскому процессу. Поэтому как Пуи, так и Ямада на объекте Воронеж, где он был в Хабаровске с 5 сентября по 6 ноября, вот, есть документы, значит...
Свободно гуляют?
Да, он этот гуляет, мало того, они просят 12 бутылок коньяка им доставить, 30 бутылок водки, 10 килограмм чернослива, 30 килограмм яблок.
Почувствовали это вкус России.
Хороший плен был. Это 46-й год, когда у нас не урожай, когда
да,
у них...
дефицит.
Есть потом нормы, когда они попали в спецобъект 45, значит, и Пуи, и японцы.
А 45 это уже вот село Рощино.
Спецобъект 45, да. Когда этот спецобъект 45 на улице Дикопольцева 42, ныне улица, извиняюсь, улица Саперная 42, тогда так называлась улица Никопольцева, это нынешняя третья поликлиника города Хабаровска, это был объект у НКВД по Хабаровскому краю, который назывался «Республиканские курсы МПВХО». Поэтому генералы местная противовоздушная химическая оборона, нынешняя гражданская оборона наша. Это были республиканские курсы, дом был построен в 1935 году. Поэтому долги, чтобы не просить у властей, он попросил, это объект входил в состав НКВД, и долги попросил у Москвы разрешение под время, под спецобъект 45.
То есть из Читы, сколько он в Чите пробыл?
В Чите он пробыл до 4 ноября. До 4 ноября 45-го года.
Буквально там 2 месяца.
Затем, 3. Ну да, если 20-го он прибыл в Читу, августа, вот, посадили их, эту братву, значит, это сановников бывшего императора, затем сановников и 18 человек командования Третьего фронта, потому что некоторые авторы пишут, что из Читы привозили командующего Квантунской армией Ямада. Ямада никогда в Чите не был. Значит, там был командующий Третьим фронтом Квантунской армии генерал-полковник Усироку Дзюн. Вот, и его с этим, с командованием его фронта тоже притартанили к нам сюда.
Это уже тогда шла речь о токийском процессе. Когда притаранили,
да,
сюда.
В токийском процессе шла речь немножко, я об этом чуть пониже остановлюсь. Значит, посадили в вагоны клопы и привезли в город Хабаровск. Значит, японцев разместили на улице Саперной 42, там уже спецобъект 45, а императора и родственников и правительства, значит,
под
17
Хабаровск.
Человек на Красную речку, район села Рощино, это назывался филиал спецобъекта 45. Это был двухэтажный домик, который тоже и была территория под пионерский лагерь имени товарища Берия. Значит, этот пионерский лагерь строили, в основном и начали строить японцы. Вот
пленные,
эта территория, да, лагеря Дзержинец потом он назывался, пленные японцы. А вот где эта башня, водонапорная башня стоит, в этом здании и находился значит,
император,
император
и
еще 16 человек. Угу. Император, племянники, его брат, слуга Ли Гасюн, и затем...
жена его, супруга?
Нет, жены нет, жена в Маньчжурии осталась. Угу. Вот, затем слуга Ли Гасюн, и находился там же сын Джан Цзинкоя, который владел русским языком и на первое время выполнял...
Переводчик был.
Да, функции
ясно.
Переводчика.
Есть интересные данные такие, что он сам не мог стирать императоры, пробовал
он
честно.
Он отказывался.
А, потом или отказывался.
Да, он отказывался. Потом, чтобы не уронить свое достоинство, он попросил себе племянников. Вот. Потом, когда на этом объекте началось... После того, как наши от Генеральной прокуратуры сотрудники УНКВД получили указания, значит, вот первая бумага была составлена 10 января 1946 года. Значит, в составлении этой бумаги принимали участие, ну, практически все они, то есть его правительство, затем это самое. Вот, оперативную группу по подготовке свидетелей на токийский процесс возглавлял генерал-лейтенант УНКВД по Хабаровскому краю Долгих.
Да, тут был центр, да. Мы знаем. Да, ну и в 1946-м он отправился таки на токийский,
да,
процесс.
Да, затем... Когда все было подготовлено, его на допрос вызывали, значит, в одно из помещений УВД Хабаровского края, то есть он не на основном спецобъекте допрашивался. Допрашивал ее полковник Кудрявцев из Москвы, Георгий Георгиевич Пермяков был основным переводчиком, были там еще... Вот, все это было запротоколировано через Генеральную прокуратуру СССР, отправлено в Японию. Вот, и 31 июля 1946 года они вылетают на Владивосток. Во Владивостоке нет визы, будем говорить, Японии. 9 дней они прожили, вернее, 7 дней они прожили по вине американцев, которые не выслали своевременного приглашения.
Ой, как привычно.
Да. Вот. А еще 2 дня по вине пограничников, то есть наших, не могли.
Ну, суть в том, что все равно добрались в итоге,
да,
до Японии.
Да,
его,
да, потом...
его показания были как-то принципиальные, или в принципе.
Его
так
показания были
было?
Очень важны для Токийского международного трибунала. Очень были важны, потому что, значит, его показания по 8 разделам. Это показали полный деспотизм в политике японцев в Маньчжурии, навязывание религиозных верований японцами в Маньчжурии, просвещение для превращения народа в рабов, таким японизация так называемая, угнетение населения, зверское обращение с людьми. Дальше, эксплуатация и колонизация страны и экономики, о расселении японцев и изъятии земель японцами для своих целей, полный захват путей сообщения и принудительный труд населения.
Ну да, ну многие, в принципе, кто хоть как-то интересовался, знают, что по пунктам было. Получается, его слово было решительным. У него, скажите, пожалуйста, был шанс, ну, как-то сгладить, смягчить свои показания? Ему это было, ну, выгодно, невыгодно?
Очень четко вел процесс американский судья Кидан. Вот, очень четко вел процесс, значит, он как бы видел состязательность процесса, то есть это государственное обвинение и защита японская. Но потом, когда Пуи вернулся в Хабаровск, он, значит, и с администрацией лагеря, с Анатолием Федоровичем Денисовым, начальником спецобъекта 45, и со своим, значит, братом делился, говорит, что мне на этом процессе досталось очень-очень сильно.
Морально.
Особенно меня, говорит, терзали эти адвокаты.
Да. Ну, Александр Павлович, сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, потом продолжим. Мы возвращаемся в эфир. Александр Павлович Лавренцов в гостях. И вот мы посоветовались и решили продолжить эту беседу завтра в это же время в 17:15. договорить о том, как Пуи, последний император Китая, вернувшись с токийского процесса, как он себя чувствовал, как-то он повлиял, ну, на события политические в мире, а, в принципе, внимание всего мира было приковано, в том числе, к Нюрнбергскому процессу и к токийскому. Это такие два, наверное, известнейших. Впоследствии в его жизни был и суд, и плен в Китае. Он много лет, да, провел в плену в Китае, собственно, его вернули на родину.
В Китае он не был в плену, он был в тюрьме.
А, в тюрьме, ну
да. Так, но да. Сами китайцы не говорили, что это тюрьма, хотя мы говорим, он был в неволе, кто-то говорит, он был под надзором, кто-то говорит, он был в тюрьме.
Ну, в общем, то работать есть, пришлось, это точно.
Да, то есть он до 59-го года был под надзором китайских властей. Вот так корректно, если
и можно. И закончил он жизнь свободным человеком, но об этом мы уже поговорим завтра. Спасибо вам за беседу и до встречи в эфире.
В гостях у радио.